Проект реализован на средства гранта администрации Санкт-Петербурга.
В эфире еженедельная программа «Давайте разберемся». У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы «Давайте разберемся». И сегодня мы продолжим разговор о детях, вступивших в конфликт с законом. О тех детях, которые, совершив какое-то правонарушение, получили условный срок наказания и встают, будем надеяться, на тропу исправления. Что заставляет подростков совершить противоправные действия? Как сократить количество детских преступлений? Как помочь уже оступившимся покончить с криминалом? Давайте разберемся. Гость в студии «Радио Град Петров» Светлана Алексеевна Летуновская, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел России по Василеостровскому району, майор полиции. Здравствуйте, Светлана Алексеевна.
Здравствуйте.
Каким образом дети попадают в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних?
Подросток, который попадает вот в поле зрения полиции, это тот человек, который совершает правонарушение. То есть это может быть нарушение любое, которое предусмотрено наказанием административного кодекса. И также это те дети, которые совершают уже более тяжкие правонарушения, это преступление. Он доставляется за совершение преступления в отдел полиции, проходят определенные процессуальные с ним действия, это объяснение, допрос, то есть подтверждение его вины, и дальше все эти материалы уже передаются в суд для принятия решения.
Понятно. Но вот давайте немножко детализируемся. Действия полицейских какие? Они должны отзвониться родителям.
Так как это лицо, не достигшее 18 лет, в соответствии с законом, сразу же вызывается в отдел полиции законный представитель. То есть это происходит незамедлительно, потому что подросток может находиться, ну как бы для выяснения обстоятельств в отделе полиции не более 3 часов. По закону. То есть, соответственно, сотрудник полиции заинтересован как можно скорее вызвать родителей, чтобы пришел законный представитель, и уже все процессуальные действия проходят при законном представителе.
Есть обращение к вам в инспекцию по делам несовершеннолетних от представителей школ, гимназий или общественности муниципальной, или там старших домов, как сейчас есть, с тем, что вот такой-то молодой человек несовершеннолетний нарушает общественный порядок, займитесь им, или такого сейчас нет?
Ну, это всегда было. Любое обращение граждан, это независимо, то ли это вот какая-то бабушка обратилась, то ли это представитель какого-то государственного учреждения, это устные, письменные заявления, они все рассматриваются, потому что мы обязаны это проводить проверку по каждому сообщению, которое поступает в отдел полиции, независимо от того, какое оно, даже сейчас рассматриваются и анонимные эти обращения, то есть все равно проверка проводится. Да. В основном идут сообщения от граждан, что нарушаются права несовершеннолетнего. И эта информация поступает именно в полицию. Но мы не можем сами принять, потому что полиция – это карающий орган. Соответственно, работа с несовершеннолетними, она проводится у нас комплексно. Без этого как бы ничего все равно не получится. В соответствии с федеральным 120-м законом, да, об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, где прописано, что каждый субъект – это социальные службы, это органы образования, органы здравоохранения, проводят профилактическую работу и как бы адаптацию этого несовершеннолетнего уже после совершения там правонарушения или наоборот он в трудной жизненной ситуации находится, принимает меры в соответствии со своими как бы полномочиями. А в основном, да, вот из практики, конечно, все идет это из социальной среды. То есть это неустроенность в семье, это невнимание, может быть, со стороны педагогов какое-то, и это, конечно, толкает подростка для самосовершенствования, утверждения себя как личности, вот как раз в эту криминальную среду. Вот это как бы основа, что может послужить совершением правонарушений несовершеннолетним.
В Василеостровском районе много таковых?
Ну, на сегодняшний день у нас состоит 139 подростков. Мы же тоже руководствуемся определенными нормативными документами. Должны быть основания для постановки на учет. Это не то, что вот Марья Ивановна захотела что-то с соседа поставить, и мы тут же побежали. Нет. Есть определенные критерии. Вносится заключение, подтверждающее доказательство вины этого подростка. И только после этого ставится на учет и проводится эта работа. Причем, опять же, она проводится совместно со всеми субъектами профилактики. Это и школа, это и подростково-молодежные клубы, это и комиссия по делам несовершеннолетних, это социальные службы. И проводится работа, конечно, не только с подростком, но и, опять же, как я говорила, с семьей. То есть без поддержки родителей, в принципе, работа это будет, ну, как бы однобокой, скажем так.
В этой большой цифре, что вы назвали, девочки есть?
Есть.
Много?
Около 30%, наверное, девочек.
30% треть, да. Это много, конечно.
Это много. Каждый год эта статистика, она меняется, она плавает.
Инспекции по делам несовершеннолетних какие-то налагаются на подростка обязанности дополнительные?
Есть определенная категория подростков, которые с обязанностями. Это как раз это вот условно осужденные дети, которым обязанности вменены судом. Вот там они четко обязаны выполнять то, что предписано судом. Это отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, это, допустим, не менять место жительства, не посещать общественные места с определенного, там здесь с 22 часов до 6 утра. Это они четко обязаны выполнять. По закону и сотрудник полиции, пока ребенок состоит на учете, он контролирует исполнение возложенных обязанностей судом. В остальном случае работа проводится инспектором ежемесячно в зависимости от того, как это удобно. То есть определенно, что вот ты поставлен на учет, ты обязан ходить вот туда-сюда, этого нету. Инспектор может связаться с родителями, проверить его по месту жительства, входит в обязанности. Как бы это прописано, опять же, в наших нормативных документах, приказами Министерства внутренних дел. Это через школу, это через подростковые клубы можем проверять. Это беседы с ребенком. Остров у нас очень маленький, инспектор ходит по улице, он видит друзей этого подростка. Если же, конечно, несовершеннолетний состоящий на учете совершает правонарушение, он доставляется в отдел полиции, тогда уже другое дело. Тогда инспектор уже принимает меры либо к нему, либо к родителям, как за попустительство, да, и уже, опять же, все эти материалы, они предоставляются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия какого-то решения за уже совершенное правонарушение.
Когда молодой человек состоит на учете в инспекции, и у него негативное поведение накапливается, вы с инициативой куда-то можете обратиться? Или у вас только воспитательная профилактическая работа?
Профилактическая работа. Если он повторно совершает преступление, то мы выходим с ходатайством именно в органы следствия или дознания о применении к нему, допустим, таких мер, как помещение в специальное учебное заведение закрытого типа. Это спецшколы и спецПТУ, в зависимости от возраста.
Что служит поводом для снятия с учета? Бывает досрочное, до совершеннолетия, снятие с учета?
Да, конечно. Проводится определенный комплекс именно вот этих вот профилактических мероприятий. И при наличии положительной характеристики, ходатайства там с учебного заведения, то есть действительно опрашиваются соседи, что он изменил свое поведение в лучшую сторону, конечно, подросток снимается с учета. Причем это может быть в течение полугода. Потому что иногда дети совершают правонарушения какие-то по, может быть, неграмотности своей, за компанию. То есть, в принципе, ребенок проживает в нормальной семье, родители занимаются. Но так случилось, да, он получил свое наказание в виде того, что оштрафовали или же предупредили его, что дальше будут какие у него неприятности, если он не встанет на путь исправления. Но это не значит, что он будет там стоять до 18 лет и с ним будут проводить работу, затрачивать силы, в общем-то, совершенно никому не нужны.
За время вашей работы количество подростков, количество детей, предрасположенных к совершению преступления, оно уменьшается или увеличивается?
Оно уменьшается. И я считаю, что это связано именно с тем, что стали обращать внимание на социальную подоплеку, то есть стали выделяться средства на развитие социальных служб, которые именно на ранней стадии, когда подросток еще, ну, не достиг, скажем так, особого сознания, чтобы совершать правонарушение, идет поддержка семье. То есть сейчас у нас все несовершеннолетние, допустим, стоящие на учете, они бесплатно посещают любую секцию, любой подростковый клуб, любой кружок. И мы настаиваем на том, чтобы все-таки подросток был занят. Вот эта вот занятость, да, она все-таки отводит.
А как относятся те, кто руководит этими секциями, кружками, что вот кто-то ко мне бесплатно ходит. Они
у нас в районе совершенно нормально.
То есть нормальные взаимоотношения. Да. Они понимают, что это необходимая вещь, да?
Да, это необходимая вещь. Причем, когда подросток, совершающий правонарушение, попадает в общество детей, ну, как бы, которые далеки от этого, так как их больше, он, наоборот, тянется к хорошему, скажем так. Он выправляет сам свое поведение. Идет какая-то вот такая корректировка изнутри. Вот и когда в школе это понимают, и в подростковом клубе, и мама видит, что, в общем-то, результат есть, и мама начинает подключаться. Также в этих социальных центрах очень эффективно работают психологи именно коррекции поведения. И, опять же, не только с подростком, но и с семьей. Но бывает так, что родители самоустраняются. То есть это тоже есть такие случаи, когда я вот отдала вам ребенка, вы делаете с ним все, что хотите. Но это, опять же, не большинство, скажем так.
Не показатель.
Не показатель, да.
Ну что ж, наш разговор заканчивается на хорошей ноте, что вы говорите о том, что количество таких детей, предрасположенных к совершению преступления, сокращается. И дай бог, чтобы эта цифра постоянно стремилась к нулю.
Действительно положительные сдвиги такие, очень эффективную работу проводят. Именно индивидуально, с учетом личности каждого вот этого несовершеннолетнего, который попал в поле зрения полиции.
Спасибо. Сегодня гостем «Радио Град Петров» была Светлана Алексеевна Летуновская, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел России по Василеостровскому району, майор полиции. Спасибо большое, Светлана Алексеевна.
Пожалуйста, до свидания.
Продолжаем радиопрограмму. В студии «Радио Град Петров» Кира Николаевна Чискидова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Кира Николаевна.
Здравствуйте.
Как работает ваша комиссия? Чем она занимается?
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Санкт-Петербурге функционирует на двух уровнях. Это уровень городской, одна комиссия при правительстве Санкт-Петербурга, секретарем которой я являюсь. Эта комиссия в основном занимается рассмотрением вопросов общей профилактики, определением основных направлений деятельности в городе по предупреждению, пресечению преступлений, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав. А непосредственно дела в отношении несовершеннолетних и индивидуальной профилактикой, и профилактикой общей занимаются комиссии при администрациях районов. В каждом районе Санкт-Петербурга создана такая комиссия. Состоит она из представителей практически всех учреждений системы профилактики. Это и образование, и здравоохранение, и учреждения по делам молодежи, и сотрудники полиции, сотрудники учреждений исполнения наказаний, сотрудники правоохранительных органов иных присутствуют на заседании этой комиссии. То есть все, кто занимается детскими вопросами, входят в состав этой комиссии.
А вот в комиссию городскую кто входит и как часто она собирается?
Председателем городской комиссии является председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Также в эту комиссию входят представители различных комитетов. Практически все те же структуры, но только на городском уровне.
И какие вопросы вы решаете, конкретно городская комиссия?
Городская комиссия на своих заседаниях рассматривает вопросы общей профилактики. Ну, вопросы самые различные, начиная вот от преступности, заканчивая защитой прав несовершеннолетних различных категорий. Сирот, безнадзорных, беспризорных, детей, оставшихся без попечения родителей. То есть это вопросы общей профилактики.
То есть это не только те, кто находится в конфликте с законом,
нет,
но еще
не только
в чрезвычайной какой-то,
да,
ситуации.
Либо в сложной жизненной ситуации, либо в социально опасном положении.
Каково же состояние с детскими правонарушениями? Ну, не хочется говорить с детской преступностью. Да? Давайте просто вот скажем с детскими правонарушениями.
Давайте скажем с нарушениями закона.
Нарушениями закона.
По данным информационного центра Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в этом году зарегистрировано 528 преступлений, которые совершили подростки.
Мы Это берем, вот на 1 октября, да?
Да, мы берем возраст от 14 до 18 лет. Это дети, которые попадают под действие уголовного закона. Все остальные до 14 не являются субъектами уголовного права, соответственно, преступления, совершенные ими, в уголовной статистике не учитываются.
Не учитываются, но они часто совершаются вот, младшенькими.
В основном это, так скажем, преступления не имеющие большой общественной опасности. Это либо нанесение телесных повреждений небольшой и средней тяжести, либо это кражи незначительные, то есть уже попадающие в сферу уголовного закона, но, так скажем, не носящие большого общественного вреда. В основном это вот преступления, связанные с бытовыми конфликтами, которые происходят между детьми, драки и так далее.
Часто вам попадаются такие случаи, когда взрослые, я имею в виду и те, кто от 14 до 18 и старше 18, втягивают свою, ну, грубо говоря, группировку вот этих маленьких, говоря им, что все равно тебе ничего не будет.
Происходит это не так редко, как хотелось бы. В этом году взрослыми людьми вместе с несовершеннолетними ребятами было совершено 113 преступлений. Достаточно, так скажем, весомая доля от общего числа совершенных преступлений. Фактически каждое шестое преступление совершено в группе со взрослым лицом. Но в нашем законодательстве существует уголовная ответственность за данный вид преступлений. И привлекаться взрослые лица к уголовной ответственности стали гораздо чаще по сравнению с предыдущими периодами. Это 150-я статья Уголовного кодекса. Инкриминируется помимо основного преступления еще и это. То есть взрослый человек отвечает по двум статьям Уголовного кодекса.
Потом, что вот с этими ребятишками, которые уже совершили преступление? Ну, они могут совершить ведь его, наверное, по-разному, да? Вот я со своей, с обывательской точки зрения смотрю. Кто-то, ну, по глупости, да, и все, для него это урок. А кто-то именно вот с той мыслью, а мне все равно ничего, у меня проскочило, у меня и завтра проскочит, и в следующий раз проскочит. И вот они уже на эту тропку как-то встали и по ней потихонечку идут. Вы как-то их отслеживаете, этих ребят?
Конечно. Для этого, собственно, и существует комиссия по делам несовершеннолетних, которая является координирующим органом, который координирует работу всех учреждений системы профилактики. К работе с этим ребенком подключаются все возможные механизмы, которые существуют у нас в городе. Их достаточно много. При рассмотрении персонального дела на заседании комиссии вызывается ребенок непосредственно, вызываются его родители. И в присутствии всех представителей, которые могут этому ребенку помочь, разрабатывается фактически план действий, что же нужно с ним сделать со стороны учреждения образования. Возможно, избрать какой-то другой маршрут обучающий. Это решают органы образования. Возможно, он нуждается в организации досуга. Этот вопрос решают специалисты органов молодежной политики. Возможно, ему нужна медицинская помощь. Не секрет, что у нас ребята употребляют и алкоголь, и психотропные, и токсические, и наркотические вещества. Соответственно, он нуждается в медицинской помощи. Для этого на заседании комиссии присутствует представитель здравоохранения, который также предлагает свои услуги. Возможно, он нуждается в трудоустройстве. Для этого существует центр занятости населения, который тоже предлагает достаточно большой спектр возможностей для трудоустройства подростков. Кроме того, у нас существуют службы, которые осуществляют индивидуальное сопровождение. Центр профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Контакт» имеет площадки практически в каждом районе. И специалисты этого центра практически за руку отводят ребенка туда, куда нужно, начиная от получения документов необходимых и заканчивая трудоустройством, устройством в школу, организацией летнего отдыха, организацией досуга. Существуют центры помощи семье и детям, где тоже работают подобные специалисты и могут оказать помощь не только ребенку, но и всей семье. Возможно, проблема кроется именно в семье. Нетрудоустроенные родители, родители, которые злоупотребляют спиртным, зачастую родители, страдающие какими-то заболеваниями, в силу которых они где-то не в состоянии помогать ребенку в трудной жизненной ситуации. Этим займутся органы социальной защиты населения. Ну, а при необходимости могут быть подключены органы опеки в случае, если на родителей необходимо какое-то давление с точки зрения ограничения либо лишения их родительских прав.
Вот мы с вами говорим о цифрах, а сравнить эти цифры можем с чем-то?
По сравнению с прошлым годом, вот число преступлений, совершенных детьми, у нас увеличилось незначительно, на 5%. По сравнению с общероссийским уровнем, мы можем сравнить долю преступлений несовершеннолетних в общем объеме преступлений. В Санкт-Петербурге доля детских преступлений в общей структуре преступности составляет 4,9%. Это ниже, чем в общем по России.
Какие преступления совершаются нынче? Они более жестокие, направленные на насилие над другой личностью. Они связаны с употреблением, распространением наркотиков, кражи, разбой. Вот какие преступления конкретно совершаются?
продолжается, как и раньше, преобладание имущественных преступлений. В основном
это кражи.
Кражи, грабежи, разбои, угоны автотранспорта. Затем на втором месте это преступления против жизни и здоровья от небольшой степени тяжести до тяжких телесных повреждений. Преступления против половой неприкосновенности имеют место в структуре подростковой преступности. Это изнасилование, насильственные действия сексуального характера и так далее. В основном вот структура такова.
То есть картина несколько изменилась, потому что вот у подростков преступления сексуального характера. Раньше, наверное, такого было поменьше. Угон автотранспорта, значит, дети все-таки продвинутые стали, уже знают, за что крутить.
Да, ну, преступления сексуального характера, я бы не сказала, что они сильно как-то претерпели изменения. В общем-то, их доля не так велика. В первую очередь, конечно, это имущественные преступления. А касаемо имущественных, да, на первое место выходят кражи. По сравнению с предыдущими годами, это были грабежи. И угоны автотранспорта, да, дети у нас взрослеют быстро. У многих родителей есть автотранспорт, и папы тоже, наверное, не совсем считая законом, обучают детей управлять автомобилем. И, к сожалению, угоны автотранспорта у нас тоже начинают преобладать.
И вот в конечном итоге, когда все-таки подросток совершил преступление таковое, которое уже заканчивается приговором суда, и вносится ему конкретный приговор, и там тоже дети уходят по двум направлениям. Да? Одни уходят в воспитательную колонию,
да,
а вторая часть на условный срок. Но вы продолжаете за ними следить или уже все, после приговора суда за ними следит служба исполнения наказания?
Конечно, комиссия продолжает за ним следить, поскольку одно из обязательных профилактических мероприятий в отношении детей, осужденных без лишения свободы, это не только условный срок, нужно сказать, это и обязательные работы, исправительные работы.
СПЭТ-ПТУ.
Специальное учреждение закрытого типа, но... так скажем, это не лишение свободы, но, да, тем не менее, ребенок не проживает дома. А вот если мы говорим о тех случаях, когда после суда ребенок возвращается домой, то вот это именно условный срок, да, различные виды работ, исправительные, обязательные штрафы и так далее, которые накладываются. Эти дети в первую очередь контролируются, конечно, органами исполнения наказаний, сотрудниками полиции, но эти учреждения ведают в первую очередь исполнением приговора. Они контролируют, как ребенок исполняет приговор, как он исполняет те обязанности, которые судом на него наложены. Это могут быть самые разные обязанности. Это продолжить обучение, трудоустроиться, явки на регистрацию в правоохранительные органы. Ну, массу обязанностей может наложить суд. Но именно с точки зрения его поддержки в социальном плане, педагогическом плане, вот эту деятельность осуществляют члены комиссии по делам несовершеннолетних. Это, опять же, решение вопросов об обучении, трудоустройстве, индивидуальном сопровождении, оказании психологической, педагогической, юридической помощи. Этим занимаются члены комиссии по делам несовершеннолетних.
Вам удается найти общий язык вот с этими ребятами, либо они идут с вами на контакт, ну, не очень охотно, но вот привязались еще, ладно, отбуду я вот это, то, что они говорят, и забуду, что они мне сказали. Либо они активно желают следовать вашим рекомендациям и начинать новую жизнь.
По-разному. Здесь очень много зависит от позиции родителей. Если родители понимают, что их ребенок оступился, и понимают, что он нуждается в помощи, что эту помощь должны оказать ему специалисты, специалисты, которые имеют богатый опыт в работе с детьми, вставшими на криминальный путь, тогда все получится. И вот сотрудничество специалиста, сотрудничество родителей и ребенка даст положительный результат. Если родители занимают резко негативную позицию, не желают идти на контакт, считают, что они справятся своими силами, где-то отдают приоритет коммерчески, организациям, возможно, оказывающим квалифицированную помощь, но тем не менее имеющие незначительный опыт работы именно с этой категорией детей, тогда могут быть проблемы. Потому что ребенок в первую очередь видит перед собой пример родителей, и в первую очередь для него авторитет, конечно, родитель, и он будет следовать родительским указаниям. Ну, конечно, есть и дети, и семьи, ни для кого не секрет, которые имеют уже устойчивую криминальную модель поведения. Здесь, конечно, самые большие трудности. Здесь требуется очень высокий профессионализм сотрудников, которые работают, большой и педагогический опыт, и психологические большие усилия. Но, тем не менее, стараемся найти индивидуальный подход к каждому ребенку, поскольку не так много у нас ребят, которые являются судимыми, условно осужденными, которые именно должны наказание отбывать в качестве условного срока. Ищем индивидуальный подход практически к каждому ребенку, потому что все равно он остается ребенком. все равно он еще маленький. И гражданин нашей страны имеет право не только на наказание, так скажем, заслуженное, но и на защиту своих прав. И многие дети именно в этом и нуждаются.
Ну да, их исправление, как сказал кто-то из специалистов, и мне очень понравилось, это работа штучная.
Да, правильно, совершенно справедливо.
Какие организации вы можете назвать в качестве своих активных помощников?
Достаточно большую помощь оказывают общественные организации. В городе существует очень много, и работают они по разным направлениям, начиная от работы с детьми безнадзорными, оказания помощи, уличные службы различные, и заканчивая работой именно с условно осужденными несовершеннолетними. Это центр Василия Великого. Уникальный опыт в нашей стране. Достаточно давно центр работает и заслужил в городе уже большое уважение, имеет определенный, так скажем, вес в системе профилактики. Достаточно сказать, что судами Санкт-Петербурга налагаются обязанности на условно осужденных подростков пройти курс реабилитации в центре Василия Великого. И по практике скажу, что отзывы ребят о пребывании в этом центре очень положительные. Я знаю случаи, когда и после прохождения курса, и уже вырастая, ребята оставались в центре и работали в волонтерской объединении, которое существует при центре Василия Великого. Опыт уникальный, и, насколько я знаю, неоднократно он озвучивался на уровне всей страны, и хотелось бы, конечно, чтобы он расширялся, и возможности центра, так скажем, увеличивались, чтобы на реабилитацию могли принимать побольше ребят, потому что это именно вот та модель, когда к каждому ребенку индивидуальный подход.
В каждой программе, которая выходит в эфир, люди, приглашенные ко мне, говорят о том, что все зависит от семьи. И в тот момент, когда маленький человечек встает на путь преступления, и вот вы только что говорили о том, что и сама его реабилитация, само его исправление также зависит от отношения семьи к произошедшему.
Да, конечно. Потому что мама с папой – это, во-первых, для ребенка авторитет и модель поведения. Во-вторых, ну кто, кроме мамы и папы, заметит какие-то изменения в поведении ребенка? К сожалению, многие родители считают, что их обязанности заканчиваются на материальном обеспечении своего ребенка и только лишь. А чем ребенок живет, чем он занимается, с кем он дружит, как он проводит время – к сожалению, этому уделяется мало внимания.
Выпадает из поля зрения.
Да, выпадает из поля зрения, с этого все и начинается.
Вот мы с вами сделали вывод, что все зависит от семьи. Нужно заниматься вопросами решения проблем семьи и восстановления, обновления этого института.
И как можно раньше начинать решать эти проблемы, не запускать. Как только прозвенел первый звоночек, надо идти к специалистам.
Спасибо. Гостем радио «Град Петров» была Кира Николаевна Чискидова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Санкт-Петербурга. Спасибо большое, Кира Николаевна.
До свидания.
Продолжаем радиопрограмму. В студии радио «Град Петров» уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Юрьевна Агапитова. Здравствуйте, Светлана Юрьевна.
Здравствуйте.
Мы говорим о детях, которые вступили в конфликт с законом. Наверное, оставим в стороне тех, кто осужден и находится в местах лишения свободы в детско-воспитательной колонии в Колбино. Это отдельная тема. Сегодня мы будем говорить о тех, кто получил условное наказание.
Наше правосудие уже довольно давно двигается в сторону гуманности, особенно по отношению к несовершеннолетним. Если раньше за то или иное преступление, ну, скажем так, даже средней тяжести, подросток был осужден и направлялся, естественно, в воспитательную колонию, то сейчас судьи призваны к тому, чтобы рассмотреть это происшествие, это преступление со всех сторон, в том числе и с точки зрения окружения ребенка, попытаться понять, что привело его к этому преступлению, кто мог повлиять на этого ребенка или вовлечь его в какие-то противоправные действия. Зачастую получается так, что подросток, ну, скажем так, из достаточно благополучной семьи, для которого такое вот происшествие, даже преступление, это, скажем, не закономерность, а случайность. То есть вот приятель его подбил, он пошел, что-то такое сделал и так далее. И в таких случаях, конечно, логично, если он получит условное наказание под гарантией, опять-таки, его семьи, что они будут следить за его исправлением и, скажем так, всячески положительно на него влиять. И таких случаев достаточно много, когда семья действительно справляется, ну, естественно, подключаются там и социальные службы района и так далее. Но на своем движении в сторону гуманности мы, конечно, как всегда, не обошлись без перегибов. К сожалению, у нас сейчас есть подростки, которые по 5 раз уже условно осуждены, например, которые продолжают совершать одни и те же преступления и не встают на путь исправления. Ведь, по сути, условное наказание – это шанс исправиться и, ну, скажем так, начать новую жизнь, да, забыть о том, что произошло. И когда в 5-й раз такой подросток попадает в суд, то я, честно говоря, не могу понять судей, которые могут ему в очередной раз дать условное наказание. То есть понятно, что ребенок не использовал этого шанса. Это значит, что родители не подключились. Если семья у такого подростка асоциальная, например, да, то, соответственно, на сопровождении он должен находиться либо в городском центре «Контакт», либо в центре помощи семье и детям. Да. Соответственно, надо следить и за посещением его школы там, или училища, или его трудоустройством, за его досугом. И вот эти вот нюансы, скажем, не появления после 22 часов на улице, они, ну, скажем, очень мелкие по сравнению с той большой вот комплексной работой, которая должна проводиться с подростком. Но если учесть, что у нас вообще дети до 18 сейчас не должны появляться на улице, да, то есть введен так называемый комендантский час, то это как раз не самое существенное ограничение. Но при этом можно сказать, что подросток не ограничен в правах, а ограничен в своих действиях, да, то есть в передвижениях он обязательно должен сообщать, ну, наверное, в каких-то устремлениях, да, то есть он не может выехать куда-то или совершить какой-то вот поступок без того, чтобы вот предупредить соответствующие службы. Он даже кружок, по идее, не может поменять по собственному желанию, он должен обязательно об этом сообщить. Но, к сожалению, вот не всегда у нас, опять-таки, работают и службы сопровождения. То есть самые благополучные условно осужденные это вот когда семья контролирует. На втором месте, если в районе хорошо создана служба сопровождения, пробация так называемая, то тогда у ребенка тоже есть шанс. Ну и, к сожалению, очень часто мы получаем рецидивную преступность тогда, когда после 5-6 совершенных преступлений подросток все равно попадает в колпинскую колонию воспитательную. Пройдя, к сожалению, через множество судебных процедур, следственных мероприятий и так далее. Кстати, есть у нас такой ведь вариант, как помещение в спецшколу, например. К сожалению, судьи зачастую забывают об этом и не предлагают альтернативу. То есть либо условное суждение, либо колония, минуя этап вот этой вот спецшколы, который, по идее, как раз и призван, ну, опять-таки, воспитать подростка, изменить его отношение к жизни и так далее. И если говорить о каких-то дальнейших шагах, то в Национальной стратегии в интересах детей есть целая статья, посвященная правосудию доброжелательному к детям. Есть, конечно, ну, скажем так, опасения, что мы совсем станем доброжелательными к детям и перестанем их наказывать, но есть очень там разумные положения по поводу так называемого восстановительного правосудия. То, что, в принципе, скажем, в некоторых странах Европы уже существует. То есть, если ребенок, подросток совершает не тяжкое преступление, ну, не знаю, там, кражу, например, то его наказание может заключаться в медиации. Ну, как бы с жертвой он приходит к некому мировому соглашению. Жертва преступления говорит о том, что да, я понимаю, что вот это вот ребенок, собственно, претензий к нему не имею. И по идее тогда ребенок, ну, грубо говоря, остается на учете в КДН и опять-таки под гарантии родителей, законных представителей. По этому пути мы тоже идем. И если такие вот службы медиации будут созданы, а мы думаем, что, скорее всего, это должна быть, ну, поскольку это досудебное урегулирование споров, то, может быть, это даже все-таки при судах имеет смысл делать, то, может быть, ребенок, который действительно, ну, вот случайно, скажем, совершил какой-то проступок, для него вот этот вот разговор с глазу на глаз с человеком, которого он обидел, будет, ну, скажем, более воспитательный эффект иметь, нежели он получит какой-то условный срок, и там, не знаю, год или полтора, будет находиться под сопровождением социальных служб района.
Если преступление совершено в одиночку, это один срок наказания. Если тоже преступление совершено уже группой людей, да, это уже группа. Это более строгое наказание. Сложно представить, чтобы ребенок, подросток, один выносил какой-то план преступления, и один его совершил. Ну, может, такое и есть, но, я думаю, единицы. В основном, ну, это делается компаниями.
Да вы знаете, вообще-то у нас самое большое количество краж как раз совершается в одиночку. Это идет речь о мобильных телефонах. То есть это все равно кража, и причем кража, как правило, у ребенка более младшего возраста, и не дай бог еще, так сказать, с нанесением каких-то побоев там или телесных повреждений. Это основная масса преступлений, правонарушений несовершеннолетних. Вот когда группой, то да, это уже более серьезное преступление, это уже рассматривается как грабеж, и, как правило, такой ребенок уже не получает условный срок, то есть он уже получает реальный срок отбывания в воспитательной колонии. Все это относится уже к другой категории преступлений тяжких.
Да, это понятно, но, может быть, кто-то и не хотел отбирать этот телефон или, предположим, грабить этот ларек.
В смысле, группой не хотел, оказался
пришла,
рядом.
Но пришла группа и говорит, а что тебе, слабо? Вот давай ты ничего не делай там, на стреме постой, там свистнешь, крикнешь. И он вроде бы и не хотел, а раз и попал.
Понимаете, за все свои поступки в жизни человек должен расплачиваться, даже если он несовершеннолетний. И если он оказался в ненужное время, в ненужном месте и принял решение, что я постою рядом, и не предпринял, например, ничего для того, чтобы этого преступления не было совершено, значит, соответственно, его дело также будет рассматриваться в суде. Но почему я говорю о правосудии доброжелательном к детям? Естественно, тот человек, который не участвовал в совершении самого преступления, но был задержан группой, то его вот так называемый социальный паспорт тоже будет рассматриваться, и понятно, что будут учтены все обстоятельства, то есть насколько он был вовлечен в эту группу, насколько он хотел это сделать. Опять-таки, благополучие его семьи, например, тоже, безусловно, вот эти вот все аспекты судьи должны сейчас рассматривать. И понятно, что за одно и то же преступление, даже совершенное группой, подростки могут получить разные сроки наказания. Если действительно доказано, что он не участвовал, то он может получить условный срок. Про групповые преступления у нас, к сожалению, сейчас в следственном изоляторе, где находятся подростки, последствием сидят 19 человек. Это те, кто совершили преступления на национальной почве. Тот всплеск национализма, который был связан с событиями в Москве, потом русский марш, который прошел в Петербурге и так далее, там, к сожалению, мы можем говорить о тех детях, которые именно в группе шли, и, к сожалению, там есть две жертвы. Одного гражданина Узбекистана просто зарезали ножами, и причем участвовали все, кто был в этой группе. И второе — это было нанесение тяжких телесных повреждений, впоследствии которых скончался. Но когда стали проводить следственные действия в отношении вот этих вот подростков, то выяснилось, что эти убийства — это был уже, ну, скажем так, последний такой толчок, последний шаг, который, собственно, вот завершил. А до этого были преследования мигрантов, были побои, но не обращались потерпевшие. И вот это вот страшно на самом деле, потому что это как раз, ну, скажем так, уже такая была достаточно сколоченная банда, именно объединенная на почве национализма. Плюс еще во главе взрослый человек, который, по идее, вовлек несовершеннолетних вот в эти вот все противоправные действия. И я думаю, что наказание, конечно, будет там очень серьезное.
И вот то, что безнаказанность на первых этапах, о чем вы говорите, когда просто были какие-то преследования.
Да, вот понимаете, если бы вовремя, может быть, вот на том еще этапе можно было бы этих подростков остановить. Опять-таки, где были родители? Вот приходят к нам родители вот этих вот товарищей, которые сидят сейчас в СИЗО, и говорят, у нас такой замечательный ребенок, и мы, значит, вот с ним вот постоянно общались, один отличник в школе, чемпион там города по какому-то виду спорта и так далее. Вопрос к родителям, как же вот ваш такой замечательный ребенок оказался вот в эту грязь всю вовлечен? Да, говорит, последние полгода он вот перестал с нами общаться, говорил, что уходит на тренировку, а на самом деле куда-то ходил вот на какие-то эти сборища. И родители, зная об этом, не предприняли никаких шагов для того, чтобы своего ребенка отвратить от этого. У нас государство и общество, безусловно, занимается воспитанием, но без родителей, без семьи. Просто можно развести руками, и если вот самые близкие люди не видят, что с человеком что-то происходит, тогда, к сожалению, происходит трагедия.
Вы все время делаете акцент на то, что условное наказание, оно приемлемо, если семья способна принимать участие в дальнейшей судьбе ребенка.
Да, это очень бы хотелось.
Если семья не принимала никогда и не может принимать участие, если ребенок получит условный срок.
Все службы, которые есть в районе, в том числе вот центр «Контакт», это профилактики правонарушений и так далее. У нас есть новое поколение, там достаточно много работает условно осужденных подростков именно для того, чтобы они, ну, скажем так, находились под присмотром. Это как раз именно те дети, семья которых помочь им не может. Если семья не может, значит, должно помочь государство. Соответственно, вот эти вот все государственные органы, службы и так далее, они должны взять этого ребенка под опеку и сопровождать его за все время вот этого так называемого условного срока. Но, к сожалению, во время прохождения условного срока у нас умудряются некоторые товарищи совершать преступления.
Светлана Юрьевна, вы знакомы с работой Центра реабилитации имени святителя Василия Великого?
Конечно.
Вот что вы о нем можете сказать, какова их программа, что там есть положительного, отрицательного, хорошего, плохого?
Ну, я с работой Центра святителя Василия Великого познакомилась очень давно, еще когда работала на телевидении, мы делали как раз такую тематическую программу про подростков, вступивших в конфликт с законом. И тогда я приехала как раз к Юлиане Владимировне и общалась с теми ребятами, которые в тот момент находились на сопровождении. Вы знаете, тема, конечно, очень серьезная, очень сложная. Вот тема, которой занимается Центр, и мне и тогда показалось, и сейчас я, в принципе, в этом убеждена, что Центр находится на правильном пути. То есть все равно должны быть некие ограничения даже при условном сроке. Не должно быть там какое-то время вот свободного передвижения, должен быть некий карантин для того, чтобы подросток осознал, почему он сюда попал. И в дальнейшем это должна быть именно вот такая социальная реабилитация. То есть это и устройство на работу, какие-то увлечения, хобби, плюс театр, походы. То есть вовлечение, ну, скажем, в позитивную вот такую вот деятельность. Это, конечно, для подростков, ну, скажем так, еще у них не совсем сформировавшаяся психика. Они еще не всегда могут сами осознать, а что вот такое они совершили. И оказавшись в этом центре, они очень многие абсолютно пересматривают свои жизненные установки и потом становятся достаточно благополучными людьми. Хотя, знаете, в семье не без урода, к сожалению, и после реабилитации в центре имени святителя Василия Великого бывают рецидивы, но их минимальное количество. Поэтому если бы таких центров у нас было бы больше, и ребенок не болтался бы, а сознательные родители, зная, что ну, есть вот такая вот угроза постоянная, могли бы поместить в такой центр, было бы, конечно, очень здорово.
Они на первых порах, когда попадают только в центр, они начинают ворчать: «Вот меня лишают прав, меня лишают свободы, я вот здесь сижу, что же это такое?» Их права не нарушаются тем самым? Вот к вам никто не приходил с жалобами, что вот меня...
Нет,
центр Василия
Великого... видите, они же туда попадают как альтернатива заключению. В принципе, это вот то самое слово ругательное, которое мы всегда боимся произносить, ювенальная юстиция, так вот это вот как раз входит в те самые ювенальные технологии, которые, в принципе, в Петербурге, ну, стали развиваться одними из первых. То есть у ребенка должна быть альтернатива, должен быть выбор у его родителей. Реальное заключение: или ты соглашаешься добровольно на нахождение вот в таком центре, на то, что с тобой будут работать специалисты, на то, чтобы ты какое-то время оказался исключен из, может быть, той вот криминогенной обстановки, которая у тебя сложилась там дома, около дома, не знаю, в школе, во дворе и так далее. На самом деле это работает, и, в общем, конечно, подростки, извините, дают письменное согласие на вот это вот все. И если они дали, а у нас по всему законодательству, в принципе, сейчас человек с 15 лет считается, ну, как бы ограниченно дееспособным, то есть свое информированное согласие он может давать, я не знаю, на прививки или на помещение в центр имени святителя Василия Великого. Заметьте, что при этом еще сотрудники центра, они тоже не бросают своих выпускников, продолжают, если надо, и какое-то сопровождение на дому, и, в принципе, родители всегда могут обратиться и за консультацией, если какие-то проблемы возникают. Но туда ведь попадают и дети из, ну, во-первых, асоциальных семей, во-вторых, насколько я понимаю, там могут находиться и дети, оставшиеся без попечения. Тут какой момент важен, что подросток сам делает выбор, не оглядываясь на родителей, которые могут, ну, какое-то давление оказать, проведя с ним соответствующие беседы, объяснив ему, что и почему. И мне кажется, что эффект от такого самостоятельного принятия решения он еще гораздо больше.
Спасибо, Светлана Юрьевна, что вы так осветили эту тему, дали оценку центру святителя Василия Великого. А почему их не становится больше, вот, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот моя любимая фраза, да, что все-таки роль личности в истории никто не отменял. Я думаю, что и здесь, наверное, она была бы актуальна, потому что когда есть энтузиаст, который вот это вот все придумал, который это все реализовал и который бьется, я там не знаю, за гранты, за субсидии, за благотворительные средства, слава Богу, Русская Православная Церковь помогает таким вот оступившимся подросткам, но этот опыт, он, конечно, по идее, должен быть очень широко распространен. И приезжают люди из других регионов, говорят: «Ах, какие вы тут все замечательные, ах, как у вас все здорово». И пытаясь перенести вот этот вот опыт в свой регион, к сожалению, сталкиваются с тем, что ничего не получается. Я думаю, что, наверное, просто надо вырастить еще Юлиане Владимировне себе много-много таких же...
Клонироваться.
Да, клонироваться. Таких же много-много заместителей, я не знаю, продолжателей этой идеи, для того, чтобы в каждом районе был такой вот центр реабилитации.
Спасибо. Гостем студии «Радио Град Петров» была уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Юрьевна Агапитова. Спасибо вам большое.
Программу подготовил и провел Александр Ратников. До встречи в цикле «Давайте разберемся» ровно через неделю.